Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Как Рождество Христово связано с радостью и надеждой? Что нового оно принесло в наш мир и как Рождество повлияло на культуру и литературу? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях художница Дарья Попова. Дарья Попова, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот такая семейная, так сказать, у нас идиллия, оба слегка приболевшие, но... Мы продолжаем вот такую серию рождественских передач, где мы говорим о влиянии Рождества. Объясню, почему да, это важно и почему мы поднимаем эту тему. Сегодня мы часто... Ну, сегодня происходит вообще вот в мире таком, да, отмена всего и вся, да, над чем продолжает иронизировать великий Виктор Пелевин в своих повторяющихся романах каждый год. Вот, при этом это не мешает ему там делать кассу и быть одним из самых богатых писателей России. Вот. В общем, сегодня как бы Рождество тоже во многом... претерпевает, отношение к Рождеству претерпевает изменения, да, и часто я, можно услышать, что, ну, окей, там, Рождество, оно было когда, вот, огромное количество людей не верит в Бога, не верит в Христа, и как это вообще влияет на таких людей, в общем, да и как, вот, ну, христиане, ну, Рождество, ну, сходил он в церковь, ну, там, значит, спел... «Тихая ночь», «Дивная ночь», да, или там какой-нибудь еще рождественский гимн, вот, «Знаули Мария», например, да, там, вот, посмотрел какой-то рождественский фильм, и все, чуть как это на него влияет, ну, давайте попробуем разобраться сегодня, пишите нам, друзья, в комментариях, повлияло ли Рождество Христово на наш мир, если да, то как? Вот, да, напоминаю, у меня в гостях художница Дарья Попова. Ты художница. И часто ли ты сталкиваешься с рождественскими сюжетами в искусстве, живописи? Почему они так важны для художников?
Если говорить про классическое искусство, то, конечно, достаточно часто... Особенно, что если мы говорим про зарубежную традицию, потому что мы в прошлый раз говорили о том, насколько для западного искусства, ну, как бы была важна и как бы для некоторых остается важным. Как бы в любом случае, чтобы ни происходило, Рождество остается одним из таких ключевых праздников, для многих центральным праздником, в принципе, в году, который олицетворяет очень многое. Вера даже для людей не особо верующих, вера в какое-то добро, свет, надежду на чудо. Ну, а, конечно, для тех, кто верует в Христа, конечно, это чудо, которое даровал Господь, надежда на спасение, явление Христа. И это все для культуры стало очень важным, для живописи, конечно, тоже особо. Учитывая то, какой был спрос... В течение истории на то, чтобы особенно в праздничное время показывать людям сюжеты библейские, сюжеты, связанные с Рождеством. Кто, как не художники, могут это красиво, красочно, необычно или, наоборот, очень подробно и похоже изобразить. Так что, да, достаточно часто.
Ну, смотри, какие... Мы обычно какой-то там, так сказать, набор какой-то, да, У нас есть художников. Давай сначала, знаешь, вот ответим, знаешь, на какой вопрос. Почему Рождество, как Рождество вообще связано с радостью и надеждой? Потому что, ну, обычно это такой, да, классический праздник. Есть светский вариант, там, Новый год, да. Чем Рождество отличается от Нового года? Почему для, например, верующих Рождество важный праздник? Я знаю верующих, которые там, значит, там относятся. И для меня это странно, честно говоря. Потому что для меня прежде всего вот этот, знаешь, вот это пространство времени между Рождеством и Пасхой, короткого, чем году, да, там несколько месяцев, который мы проходим, да, в евангельских событиях, мы смотрим, как это происходило. Там, начиная от Луки, который более подробен, там несколько подробностей о детстве хотя бы. Мы знаем, что как бы Христос был подростком, да? То есть, когда его водили в храм, да, родители на Пасху. Вот. А почему Рождество, как Рождество вообще связано с радостью и надеждой? В чем радость и надежда этого праздника?
Кстати говоря, оно как бы о Рождестве, ну, о празднике Нового года и о Рождестве очень забавно, на самом деле, такая тенденция. Я видела у некоторых людей, которые выросли в христианской традиции, но христианами сейчас не являются, они продолжают праздновать Рождество. И они как бы есть люди, которых я видела, ну, как бы достаточно медийные, просто как бы в разных контекстах и в зарубежном, как бы преимущество в зарубежном, потому что много кто, опять же, выращен был там в протестантской традиции, но, например, отошли от Бога. Но при этом, что самое забавное, продолжают праздновать Рождество и говорят, что без этого праздника будет, ну, как бы, но они не могут все равно. Хоть они как бы не верят, как раньше, но при этом они не могут без этого чувства, без ожидания чуда, без праздника, без этого ощущения. Это очень, очень меня забавляет, на самом деле, каждый раз. Потому что, честно говоря, лично для меня Новый год у меня как-то не особо сложился в моей жизни как какой-то такое особенное мероприятие. Я к нему не испытываю столько трепета, сколько перед Рождеством. Рождество я жду всегда гораздо больше. Новый год у меня, скорее, всегда был тоже это поводом просто очередной раз собраться поесть и лечь спать. Ну, еще слушая постоянно, как кто-то гремит на фоне. Но с Рождеством тут все-таки дело особенное. Это не просто смена календарной даты, не просто изменение цифрок, там мы не поменяли, у нас теперь мы не пишем там вместо 2023 2024, как мы будем, а это то, что за этим праздником стоит большое событие, за этим праздником стоит то, что изменило историю человечества навсегда. Это то, что сделало на самом деле весь этот мир в какой-то степени таким, какой он есть сейчас, и как бы то, как запустило те процессы, которые помогли этому миру меняться и вступить в новое время для себя. И, конечно, радость и надежда. Тут, на самом деле, для людей верующих, мне кажется, достаточно очевидно, ну, как иначе. Но я понимаю, что те люди, которые не сталкивались и не особо видят, как бы, зная это, религиозной составляющей, но не придающие им значения, они не понимают. Ну, не, понятно, что в праздник нужно радоваться, как бы это логично. Но здесь для нас, конечно, это величайшее чудо, потому что мы празднуем не просто повод собраться с семьей, а празднуем все-таки воплощение Бога на земле, то, что Он родился для нас в дальнейшем, для того, чтобы искупить наши грехи, пришел на землю, даровав всему миру как раз ту самую надежду. Надежду на то, что каждый человек может быть прощен, независимо от чего-либо, что Господь дарует спасение всем. И это тот день, когда в мир действительно по-настоящему пришла надежда. И поэтому, если читать как раз евангельские события, мы видим, как с разных сторон, конкретно там, естественно, общество, которое окружало Христа, воспевает хвалу и славу, и мы, как бы, в какой-то степени подражая этому, тоже стараемся возвысить и возвестить всем.
Знаешь, вот мне кажется, что когда мы говорим о Рождестве и вот сравниваем его, то есть, с Новым годом, конечно же, понятно, что Новый год – это такой, нет, это конец XIX века, вторая половина XIX века, когда, в общем-то, семимильными шагами, да, атеистическое мировоззрение, значит, начало захватывать разные светские, да, ну, собственно говоря, светский мир. И вот это, собственно, все это началось, конечно, раньше намного, потому что Новый год ввел Петр Алексеевич наш, так сказать, великий, да, в России, как, зная его сложные взаимоотношения с церковью, да, не будем...
А у кого у него, а с кем у него не было сложных взаимоотношений, начнем
Да.
с этого.
Знаешь, это как в рассказе у Довлатова, да, там как у Миро какая-то секретарша в издательстве, и все начинали смеять, у меня с ней были сложные отношения, когда там, значит, лирический герой рассказа там в очередной раз пошел в курилку, и, значит, кто-то там пришел, и ему сказали, что, значит, она умерла, и собирать на похороны, да, вот, значит, главный герой, значит, обращается к этому человеку и говорит: дайте угадаю, у вас тоже были с ней сложные взаимоотношения, да?
Да-да,
Да. Так
как-то
что,
так.
ну, собственно говоря, как бы, если не вдаваться сильно в подробности, Петр Первый, столкнувшийся с религиозным фанатизмом, а это стрелецкий бунт, да? У него на глазах, в принципе, убивают одного из советников, его, в общем-то, матери. Он был еще ребенком, а это староверы были, благочестивые, что называется, да. И Петр Первый до конца, мне кажется, до смерти не из себя этот страх, он боялся стрельцов, вообще боялся всех, он вдруг увидел, что такое религиозный фанатизм, да, и он, значит, ну, как обычный человек, столкнувшийся с этой стороной в раннем возрасте, в виде психологической травмы, у него идет откат, да, он, так сказать, в науку, в ремесла, да, он даже царем-то, в общем-то, не очень хотел быть, да, он все время в своих путешествиях, а миссий было, дипломатических путешествий было два, а не одно, как обычно принято, да, за границу, вот, и он никогда же не называл своим собственным именем, да, он там то представляется плотником Петром Алексеевым, там, то еще каким-то, да, устраивает. Ну, и понятно, что его вот эти шутейные соборы, да, которые там на границе всего этого, и он вводит вообще под этот Новый год. Потом этот же Новый год, собственно, использует советская власть, чтобы заменить. Вначале это было, ну, то есть, как буржуазный предрассудок, все эти новогодние празднества, да, отменено. Но в Великую Отечественную войну надо было как-то народ немножко утешать, да, поэтому там и комедии были. Если ты там посмотришь на историю советского кино, то вот всплеск комедии было конец 30-х, 40-е, 50-е, да, прям золотой, как бы, век комедии. Понятно, что потом были там 80-е, да, комедии очень много, но вот как-то надо было. Поэтому Новый год такой, сначала елку запретили, и даже если у тебя были елки, то ты прям вот серьезно можешь попасть, да, под какие-то санкции было государственные, да. Люди все равно тащили елку, мы поговорим о символе елки вообще, на самом деле, почему елка, да. Обычно все это связывают с язычеством, но это не совсем так, да. Ну ладно, давай про елку поговорим. Да. В общем, елка же сама по себе символизировала, во-первых, она символизировала, так как вечно зеленое растение, она символизировала вечную природу Христа. Да? Во-вторых, елка, как ты понимаешь, и во времена дореволюционные она венчалась звездой, что как бы понятно. Там было все очень понятно было. Елка, Вифлеемская звезда, она, собственно говоря, светила, поэтому гирлянды вешались, да, от Вифлеемской звезды. Как бы свет Вифлеемской звезды освещал то, что было под елкой. Под елкой что были? Дары волхвов, то есть подарки, которые мы дарим друг другу. Да? То есть все прям прозрачные христианские отсылки, да, прозрачные христианские символы были. Вот. И при этом, соответственно, все это там, во времена там, Советского Союза, уже потом, соответственно, Новый год, чтобы как-то отвлечь, соответственно, вводится Новый год как светское такое аналог. Но атрибуты, как ты понимаешь, точно такие же. Все те же гирлянды, вся та же звезда, только пятиконечная уже. Да, гирлянды и подарки под елкой. Почему-то подарки-то под елкой там. Вот, была такая традиция, но она не прижилась. Там, подарки прям детям перед кроватью. Да? Ну, потому что почему? Потому что сформировалась традиция 1 января, родители спят, и дети, значит, шуршат там под елочку. Это же, ты видишь, это же ну, целое приключение, да, побежать, открыть. Я помню, как это все было, несмотря на то, что я был юркий мальчик, и подарки часто находил до того, как они были вручены. Очень любил по шкафам лазить, как мне не запрещали, да.
Я как раз тут у твоей мамы, когда мы было время, когда мы Новый год праздновали все
Твоей
как раз,
бабушки, да.
да-да-да, у моей бабушки, у твоей мамы. Мы когда приезжали туда, я помню, там всегда ты наряжалась, эта большая елка с еще со стеклянными игрушками, которые периодически бились, как обычно, потому что
Они же хрупкие очень были,
да,
да.
да, да, потому что мне кажется, ни один Новый год не обойдется без того, чтобы не разбилось что-нибудь стеклянное. Да, как это бывает. И я постоянно бегала, потому что, во-первых, там на елке были постоянно игрушки еще и шоколадные, и можно было что-нибудь стырить, поесть. И,
Как
конечно,
дедушка любил, да, вот эти
да.
такие сюрпризы, да, на елку, да, это
Да,
да.
это и его было, да, это было очень всегда приятно искать, и потом уже, учитывая то, что там спят буквально все, вся родня, все родственники, ты один, а спятся они еще все рядом с этой самой елкой, ты мимо такой пытаешься проползти, как раз как к этим самым подаркам, да, это одно из таких приятных, правда, ощущений и впечатлений, которые осталось, будучи маленькой.
Да, и это, ну, такая традиция, и мне кажется, что мы-то понятно, почему у тебя, потому что мы-то создавали, мы специально с мамой создавали такое, то есть с моей женой создавали особую атмосферу Рождества, да, чтобы Рождество было гораздо более желанным праздником, чем Новый год. Поэтому Новый год – это вот эти все эти голубые огоньки, прости меня, Господи, вот, и прочие.
Теперь уже никто толком не смотрит, так что.
Да, уже мы смотрим там какой-нибудь «Квартирник» у Маргулиса с удовольствием, да, там, или просто там
Ты
смотрим
кино?
какой-нибудь рождественский фильм замечательный, как в прошлом году мы там экранизации Болучевских рассказов, среди которых есть и абсолютно рождественская такая, да, рассказ, немножко поговорим. Так вот, мне кажется, что вот это очень важно, что ничто не вытравило Рождество. Потом, когда мы говорим о том, что вот, ну, как Рождество влияет, оно никак не влияет, мы живем в постном христианском мире. Еще вопрос, насколько это постхристианский мир, потому что ценности, да, тот же Том Холланд в его замечательной книге «Доминион», автор-атеист, на секундочку, и историк, да, пишет о том, что нет никаких общечеловеческих ценностей. Есть христианские ценности, которые воспринял мир и преподносит как некое общечеловечество, то, что нас объединяет. Он говорит, нас объединило только одно – рождение Христа и христианство. Да? Вот и все. И мы впоследствии все это видим. Потому, ну, понятно, что можно описывать очень долго, что христианство принесло в мир. Там, да? Прогресс технический в том числе. Да? Трасс, образование. Да? В том числе университеты формировались вокруг монастырей. В принципе, это такие прошаренные семинарии были изначально. Да? Просвещение. Да? Первые школы для бедняков были где? При церкви. Это значит, благотворительная деятельность, это церковь, дела милосердия начала, и уже потом светские организации подтянулись, да, к этому. Собственно говоря, все эти благотворительные акции, новогодние благотворительные акции, их начал Чарльз Диккенс в Англии. Потом это начало, как бы, так как Чарльз Диккенс был фигурой в Европе и в Америке абсолютно ну, невероятной популярности, да, там он на свои чтения рассказов и ну, отрывков из своих произведений собирал там целые залы, там билеты продавались, еще и как бы за месяц раскупались. Да. То есть он-то прекрасно понимал свое влияние да, на окружающие, поэтому, собственно говоря, благодаря вот ему Рождество стало ассоциироваться с милосердием, что как бы Рождество – это время творить добро, это время, когда мы выходим за пределы своих квартир, домов, уютных очагов. Именно благодаря этому, собственно, Достоевский потом пишет «Мальчику Христа на елке» про пронзительный рассказ, ну, страшноватый. Да? Он же отвечает, на самом деле, мало кто как бы знает, что он ответил это девочка со спичками, да, вот этот рождественский рассказ Андерсена, да, он страшный, он прям страшный, прям вот реально страшный, да, вот, но Достоевский как бы отвечает, продолжая, что да, здесь, может, мы этого милосердия не найдем, но зато мы найдем на небе, то есть вот ребенок бедный находит это на небе, в объятиях Христа, да, поэтому собственно, Христос у мужика на елке, да, Лескова рассказ, да, прекрасный, совершенно замечательный, да. То есть вот, вот эта традиция все равно так или иначе продолжает влиять, и когда мы говорим про любое новогоднее мероприятие, друзья мои, мы говорим про рождественское мероприятие. Хотим этого, признаем этого, не признаем, но все это придумали когда-то верующие, все это придумали когда-то христиане, и все это они продолжают, вот. Я чего хотел сказать. Поэтому что нового принесло в этот мир Рождество? Да, Рождество впервые дало нам возможность что-то изменить. Да, и изменить в жизни других людей. И вот эта вот весть о том, что Христос родился, волхвы пришли, подарили, отдали ему дары, а Христос дарит нам вечную жизнь, да, так и мы должны там помогать друг другу, это действительно до сих пор. Поэтому мы все там, сколько бы нам лет не было, как бы мы цинично к этому не относились и были такими, знаешь, прагматиками, циниками, все равно Новый год, сердечко бьется. Да, да уже какой-то, знаешь, у меня интонация сати тут новомодного там, этого семейного психолога появляется. Да.
Свят-святым.
Так вот, давай-ка немножко поговорим о том, как Евангелие отразилось в культуре. Ну, может быть, вот мы все знаем там Боттичелли, да, мы Джотто знаем, что там, Рафаэль, да, значит, ну, Брейгель, там уж Питер Брейгель старший, да, соответственно, что там, Веласкес, да, Ван Эйк, у которого ну, христианские мотивы не так видны, они в каких-то бытовых деталях видны, да, то есть вот как живет человек, осознающий себя частью божественного мира, да, и так далее. А современные художники, вот что с ними, как отражается ли Рождество, которое ну, часто превращается, а, в семейный праздник, да, и, б, какие-то ну, материалистическую атрибутику просто, да?
Ну, конечно, во многом в современном искусстве, ну, если мы говорим про массовое искусство, конечно, оно превратилось во многом в часть, в то, что связано с коммерцией, с тем, что связано с продай побольше товаров на праздник. Ну, в принципе, на самом деле, кстати, я не могу сказать, что есть в этом как бы сугубо негативная черта, потому что, например, из такого коммерческого, как бы из таких коммерческих продуктов в итоге появились тоже достаточно замечательные вещи, потому что, как бы, если не было бы этого, не было бы у нас замечательных рождественских открыток и прекрасных иллюстраторов, которые делают замечательные. Я думаю, вы все видели все различные эти иллюстрации, они там карандашные, акварельные, все, что на открытках, где счастливое семейство, там обычно, если старое, это на повозке там, с лошадьми везет подарки, там, девочки обязательно муфту еще дадут, чтобы руки
Ну
прятать от
да.
мороза. В общем, там все.
Сейчас редко людей с муфтами-то увидишь, да?
Да, то есть там.
Кто-то хочет очень выпендриться,
Да, ну, у меня была, между прочим, лет 10 назад, но это я
да? Да,
маму
я
попросила.
помню, да.
Мама попросила шить. Но, то есть, в целом, конечно, как бы для массовой культуры оно сместилось как бы вот этот в коммерческий фон, потому что Рождество, как бы, оно один из самых прибыльных сезонов. Считается то, что, да, все тратят деньги на подарки, понятное дело, но при этом, конечно, оно как сама история, и как бы, то есть людей, как идея о чем-то добром, светлом, даже так, оно все равно уходить не хочет и не собирается, и этому все равно обращается. На самом деле, можно встретить, как и при этом достаточно классические вещи, связанные именно со сценкой, как бы, с разыгрыванием как раз рождественского сюжета, с Марией, с младенцем Христом, с Иосифом, с волхвами, пастухами, ангелами. Даже такое.
Ну, давай я продолжу, да, значит, вообще, на самом деле, когда мы говорим про современное искусство, то обычно, как бы, вот мы зависаем где-то в 19 веке, да, там, в 19 веке еще вот эти вот были, 20 век уже меньше, меньше этого, это на самом деле не так. Да, даже художники-модернисты, авангардисты, сюрреалисты, они очень-очень они очень-очень, как бы, были, им интересен был этот сюжет. Да? Ну, я могу назвать несколько картин, которые вот лично мне нравятся. Конечно же, это знаменитый сочельник Анри Матисса, да, в 1952 году. Анри Матисс, ну, казалось, у нас всегда, когда мы говорим про историю модернистского искусства, историю, значит, там, как, так сказать, современного искусства, так называемого «Л'Арт Сакре», да, то вспоминают там первые все, там, вот Мане, да, и так далее, и, собственно, того же Матисса, совершенно такие классические. А на самом деле вот Матисс – это уже поздний период его творчества, 1952 год, он же больной человек, он перенес серьезную операцию, он сидел, он не мог стоять, то есть художник, ну, должен стоять, когда, да, вот, пишет картины, он только сидел. Поэтому он создает такой церковный витраж. Причем никто ему не заказывал этот церковный витраж. Да. Это его было такое желание, вот искреннее желание это сделать. Он называет это сочельником. Вы можете посмотреть. Это очень, очень интересно. Во-первых, сначала он это делает не как картину, а как такую аппликацию. Да, такую. Значит, он клеил тонированную цветную бумагу, и вот такой получается рождественский сюжет, где, конечно же, в центре Вифлеемская звезда, указывая путь к сердцу человека и, собственно, ко Христу человека. Да? Это вот такая классическая история. Очень любил библейские сюжеты великий испанский сюрреалист Сальвадор Дали. Да? То есть, ну, кроме того, что он обожал Дон Кихота и рисовал к нему всяческие иллюстрации, да, где Дон Кихот, конечно, такая христоподобная фигура. Да. У него еще известная. Во-первых, он в 1946 году сделал такой рождественский, значит, рождественский, рисовал рождественскую обложку для Vogue журнала светского, да, абсолютно. Вот. Но как бы каждый год он фактически рисовал рождественские открытки. Вот у Бродского были там цикл рождественских стихотворений, а у Сальвадора Дали был цикл таких рождественских открыток, как бы в его стиле совершенно сделанных, но очень достаточно и интересно. Понятно, что там засветился в этой теме Энди Уорхол, Вот, да не будет он, да, к ночи помянут, да. Ну, вот тоже рождественские открытки, все в стиле Энди Уорхола. Но все этими, конечно же, творениями художниками все это не заканчивается. Например, есть современный британский художник Айан Пэшли. И если вы хотите какие-то такие красивые открытки, то всегда можно найти Айана Пэшли. У него очень замечательные рождественские открытки, где как раз вот Пэшли показывает о том, что вот это Рождество – это прежде всего как бы такое семейное, концентрированное торжество, праздник, где мы вот друг с другом рядом. Там есть совершенно, ну, самая классическая его открытка, где медведица, белая медведица и белый медвежонок, они вешают на елку звезду. Там тоже понятно все, вот, ну, там прозрачно это все, да, все эти символы, там символы, вот животных у них много, много овечек и всяческих агнцев, да, тоже там с отсылками, да, к понятным. Вот, значит, медведи, которые смотрят на звезду Вифлеемскую, указывающую, да, свет к младенцу и так далее. То есть у него очень такие красивые открытки, так что если вы вот не видели, то я вам рекомендую, да, Айана Пэшли, Яна Пэшли, еще по-другому, да, вот такие рождественские. Понятно, что есть и у русских художников, современных русских художников много рождественских таких сюжетов, потому что вот это действительно для них очень, очень важно. Давай-ка перейдем к литературе, да? Итак, почему, как ты думаешь, почему-то даже писатели-атеисты не могли пройти мимо евангельских сюжетов?
Думаю, примерно по тем же причинам, почему и другие люди их не обходили стороной. Во многом, то есть для кого-то, конечно, это было в том числе и часть традиции, культуры, которая их окружала. Но я думаю, что не только вот это волей-неволей, как бы это то, к чему я привык, поэтому я буду это делать. Нет, потому что люди отказываются достаточно быстро от того, что им как бы не близко, не нравится, потому что, ну а зачем тогда это делать? И в любом случае, опять же, как бы я уже говорила, как бы не относился, то все равно у людей в это время не покидает это желание ощутить чудо. Даже у людей, которые не верят в принципе в возможность чуда, в то, что все можно объяснить, все равно в это чудо очень хочется верить.
Ну, можно просто назвать какие-то, да, то, что вот какие-то, ну, знаешь, мы с тобой можем размышлять там теоретически, да, ну, мне кажется, предметно гораздо более,
Я понимаю, просто
да.
мне нужно было сделать небольшую паузу,
Да.
иначе я бы не смогла продолжить говорить.
Да, значит, гораздо более, ну, на
Не,
каких-то примерах.
конкретнее без проблем. На самом деле, тут много о чем можно говорить о произведениях. То, что вспомнить даже тот же рассказ, который мы очень часто упоминаем, это тот же рассказ Булычева, которым как
Можно
раз
попросить не имя, да?
экранизацию которого мы как раз осмотрели в прошлом году на Новый год.
Самый экранизированный, там огромное количество любительских экранизаций и постановок этого рассказа. То есть это один из
Ну,
самых
потому что
любимых
он такой
рассказов.
достаточно яркий и интересный сам по себе, потому что, мне кажется, все, что связано с вот этим путешествием во времени, это всегда такая интересующая людей тема. Достаточно интересно обыгрываемые. Вот. Он как раз таки, если вы еще не слышали и не знаете, то сам рассказ как раз происходит в районе
Да,
Рождества.
23 декабря, да.
Да, поэтому, в принципе, вполне себе святочный рассказ, который очень даже хорошо вписывается в как раз и во время, и в это самое чудо. И опять же,
Ну и Булычев его задумал как святочный рассказ, конечно,
да,
да.
Поэтому отличная, конечно, вещь. Я думаю, что как бы ты можешь подскажешь что-то еще из
Но
фантастов больше.
если говорить о писателе-фантастов, огромное количество отсылок и к Евангелию. Есть такой британский писатель-христианин Килгор Траут. У него есть серия прям рассказов, фантастических рассказов. У него есть пасхальный такой рассказ. Там, знаешь, забавно, у Траута у него есть рассказ о том, как бы его оригинальная версия. Значит, кто были та самая толпа, которая кричала «распни его, распни». Да, и он, значит, рассказывает про такое путешествие, значит, фирма в будущем, которая использует машину времени и туристов в прошлое посылает. Вот, значит, огромная там туристическая поездка на распятие Христа. Там шоу из этого делают, да? И он говорит, что там, собственно, евреев не было. Там все эти путешественники во времени из будущего абсолютно такие сытые, значит, ребята, для которых, значит, распятие – это такое, ну, шоу такое. И у Траута там есть очень интересные размышления о том, как это переворачивает, ну, то есть, жизнь главного героя, да, то есть, как на это смотрит, и он в ужасе, что эти вот все такие гуманистические ребята, они настолько готовы распинать и готовы видеть вот эту жестокость и провоцировать эту жестокость. Но у него есть и рождественские рассказы. Конечно же, Терри Пратчетт. Да, у Терри Пратчетта очень много рождественских сюжетов. Он такой весьма ироничный. Значит, все это на грани стёба, но стёба не над праздником, а над вот просто такими человеческими условностями, характерами, да, и Пратчетт тут умело высмеивает людей, которые превратили всю свою жизнь в формальность, да. Вот. У него, собственно говоря, вот вся эта серия про полский мир, это об этом, конечно же, да. Вот, и, конечно, Айзек Азимов, который был атеистом, но при этом, да, никак не мог от религиозных сюжетов отказаться, да, и у него очень много вот этих религиозных сюжетов, да, в его рассказах. Хемингуэй, который, да, там есть у него в одном из рассказов, у него есть вот такой, ну, не то чтобы святочный, но близкий, да, там все это происходит во время Рождества, и как бы вот показывается, насколько человек вот бывает один, да, в такое время, и насколько тяжело вот он это переживает, ну, как свойственно всем героям Хемингуэя, мужчина мужественно, значит, все это преодолевает и идет дальше, да, он берет ружье и идет охотиться. Вот такой, ну, такой стандартный выбор для Хемингуэя, в общем, на самом деле. Ну, либо рыбачить тут уж как
Да.
бы, как что, да. Вот скажи, а какие у тебя есть произведения, в которых христианство присутствует, ну, вот если есть, неявно, но без него произведение невозможно понять. Есть такие?
То на самом деле вопрос достаточно хороший, но насчет неявно, то есть там не говорится, как бы, то есть оно не,
Напрямую, да.
то есть оно не, то есть не на, как бы, не о его, как бы, о библейских сюжетах, я так понимаю. Но опять же, я несколько раз вспоминала, ну, для меня просто первое, что у меня на ум приходит, это как бы мрачноватая, этот, моя любимая, стоящая на английском, это «Повелитель мух», потому что, да, его без евангельских идей понимать невозможно, потому что, по сути своей, это притча, хотя, как бы, тебе прямым текстом никто ничего не говорит. Ну, как и, как бы, было бы, да, очень странно, если бы все было сказано там прямым текстом. Как бы, книжка, которая, в принципе, думаю, что достаточно хорошо знакома всем, достаточно известное произведение. На самом деле, У меня потом в голове всплывает Достоевский. У Достоевского, мне кажется, много того, что напрямую может не говорить о Евангелии, но при этом... Потому что если про мальчику Христа на елке мы понимаем, что там все буквально, но в больших произведениях Достоевского, конечно, без религиозных и евангельских мотивов никуда. И причем куда бы мы ни посмотрели.
Ну, тот же сон смешного человека, да,
Да.
который под
Ну,
сильным
сон смешного...
влиянием, да,
Да,
Соловьева, идей
кстати,
Соловьева.
причем, что самое забавное, это был первый рассказ, который я прочитала самостоятельно. И один из первых, на который мы с тобой как раз и говорили. Потому что «Мальчик Христа на елке» был, по-моему, самый первый, а как раз это был потом. На самом деле, ну, говоря о нашей, о нашей классике вообще, мне кажется, в принципе, в золотой век русской литературы, там куда ни взгляни, все как раз пронизано какими-то или аллюзиями, или напрямую говорится. Но если не буквально, то оно все равно как-то присутствует, и все равно есть этот дискурс. Даже когда писатели не сильно религиозные были, но это не могли избежать, особенно там в разговорах о духовности русского народа, там, если какие-нибудь в духе Тургенева, то, товарищи, которые очень-очень любили понимать, насколько духовен народ вокруг них.
Ну,
Так
тот же
что...
самый, да, тот же самый Александр Степанович Грин, который был глубоко
Безусловно, да.
верующим человеком, он пережил вот этот богоборческий период своей жизни, да, и в результате все-таки вернулся в церковь, в православную церковь, и у него есть совершенно замечательная новогодняя елка отца и дочери, совершенно пронзительный рассказ, очень простой по форме, но очень красивый, да. У него есть, безусловно, его «Крысолов», очень странный рассказ такой, инфернальный практически, да, но это вот рассказ это рассказ понятный о чем. Здесь Грин переживал вот беды там, революции, гражданской войны, и он, собственно, написал рассказ о борьбе добра и зла, и о том, что люди вокруг, это как бы по тому, что у них внутри, они больше похожи на крыс, да, и вот эта вот идея о том, что это какие-то инфернальные существа, а не люди, он невероятный, конечно. Тот же самый серый автомобиль, да,
Да.
великолепный, где он как раз говорит о том же, о природе греха и о том, что ну, часто ты, ну, если ты видишь человеческие поступки, ты не можешь понять, почему это, как может совершить этот человек. У тебя только одно, да, значит, предположение, что это не человек, а манекен, машина, да, вот эта вот человеческая машина, искусственная. Вот, кстати, об искусственной жизни, об опасности искусственной жизни, всех этих делах Грин еще тогда писал, 20-30-е годы, да, 20 века. Ну, там огромное количество, да, ты уже называл Голдинга, там можно назвать там совершенно неочевидного там в этом смысле, там Андрея Платонова, да, где
Да.
огромная отсылка к Евангелию и к каких-то христианским аллюзиям. Очень много эсхатологических вещей, например, там Чевенгур или Котлован, да, такой вот. Такая немножко пролетарская эсхатология. Леонид Леонов, кстати, вот, из советских писателей. Не очевидно совершенно. Трифонов. Вот, Трифонов. Мой любимый Юрий Трифонов. И я считаю, что... Ты еще не читал, наверное, Юрия Трифонова, да? Это,
В
наверное...
школе мы читали, было
Да.
дело, но это было в классе в 6 или 7 где-то так.
Мой просчет, потому что Трифонова, конечно же, особенно, мне кажется, вот в твоем возрасте, уже в возрасте там за 20, его стоит перечитывать, потому что Трифонов, когда меня спрашивают, ну вот есть ли понятие там петербургских литературы, да, петербургской такой прозы, да, о Петербурге, конечно, там Андрей Белого вспоминает, Достоевского, да, Гоголя, вот. Там и так далее. То есть есть петербургская проза, и многие там, значит, пишут, да, пишут про петербургскую прозу, то когда говорят про Москву, то, ну, Москва и москвичи Гилеровского вспоминают, да, там. Или сразу же самый главный московский роман – это роман «Мастер и Маргарита».
Маргарита, да,
Это
понятно.
самый московский роман, но на самом деле главным певцом, конечно же, был Юрий Трифонов, и я очень советую. И вообще он, знаешь, такую показывает немножко мистическую Москву, советский писатель послевоенный, показывает мистическую Москву. Москва, которая вот как некий организм такой мистический. У него много, кстати сказать, отсылок, неявных таких отсылок к такой вот русской мистической прозе и христианской, и христианских идеях. Так
Да.
что, пожалуйста.
Да.
Да.
Кстати, вспоминая, я так быстро вспоминая просто упомянул. Я, конечно, не очень люблю этого классического писателя, но у Бунина
Ну
достаточно,
да.
кстати, я просто сразу вспомнила из тех, которые хотя бы мне понравились, это «Человек из Сан-Франциско», вообще апокалиптическая
О,
вещь.
да, великолепный
Прям,
рассказ, да.
да. Вот он действительно очень, очень сильный. Мне его проза, в принципе, больше нравится. Стихи я не лезу. А вот как бы рассказы у него достаточно интересные. Вот этот я... Он как раз связан с религиозной тематикой.
У Набокова, кстати сказать, есть прям два рождественских рассказа, довольно забавных. Один такой стебный, там, да, где он там стебет, в общем-то, людей, оставшихся в Советской России, а второй о том, как Рождество помогает справиться с потерей сына отцу, да, который хочет все убрать, все вот эти признаки Рождества, потому что, ну, у него нет совершенно настроения что-то праздновать, когда у него погиб, вот, умер любимый сын. И вот как это помогает ему просто отгоревать и иметь какую-то надежду, да. Давай подведем итоги. И, знаешь, вот что я хотел тебя спросить. Какие книги ты сама любишь перечитывать в праздничные дни? Что тебя вдохновляет в эти дни?
На самом деле, не могу сказать, что я какой-то имею особый фокус иногда на сугубо праздничную литературу. На самом деле, обычно в празднике у меня есть два варианта. Это либо как бы я могу перечитать что-то праздничное, потому что все равно настроение как бы есть, и я на самом деле не чуждо почитать даже сказки. Периодически перечитать, потому что есть замечательные примеры и произведения. Те же произведения, те же святочные рассказы, и иногда и того же Гофмана или Андерсона. Андерсона, только если у тебя настроение совсем плохое, потому что он очень, очень грустный на самом деле. Там скорее плакать, чем смеяться. Либо то, что мне подарили, потому что каждое Рождество я получаю себе новых книжек. У меня есть один замечательный человек, который мне их дарит. Поэтому я люблю почитать.
Лучший подарок – это книга, я так считаю.
Да, я на самом деле абсолютно согласна. Поэтому я всегда обращаюсь. Но все равно тянет к чему-то такому более волшебному, мистическому. Я могу почитать и свою любимую фэнтези или фантастику. Я очень люблю Урсулу Легуин. Я ее с удовольствием всегда читаю, особенно вот на каникулах. У меня появляется настроение закопаться. А стопки, они книжные, никогда не уменьшаются. Ты думал, что все прочитал, а потом ты понимаешь, что ты ничего еще не прочитал, и тебя только ждет.
Но у меня, видишь, тоже такая штука. Есть специфическое праздничное чтение. Если ты помнишь, что как-то на Новый год я тебе начал читать знаменитую сказочную, такую фантастическую повесть Стругацких, да, где главный герой, да, как бы заболел ангиной, там, если не ошибаюсь, там что-то у него горло и температура, и для него это было так ужасно, да.
Не
Вот.
актуально что-то у нас в этом
Да.
году.
Ну, как бы у тебя это всегда, мне кажется, актуально к Новому году.
Спасибо, да.
Вот. Но в любом случае, я думаю, что огромное количество книг, которым вы можете, да, прибегнуть и почитать, который открывает для нас Рождество. С другой стороны, очень глубоко интересный, и среди них есть современные авторы. Поэтому, друзья, во-первых, мы поздравляем, конечно, вас с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым. Пусть в вашей жизни будет больше света, надежды, любви. И дарите в эти дни свою любовь, свои поздравления, свое тепло тем, кто в нем нуждается, прежде всего, близким людям. И пусть этот Новый год будет для вас лучше, чем предыдущий. До свидания, да благословит вас Господь.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.